Создание Талмуда. Отринувших Христа иудейских владык беспокоило, что многие евреи стали обращаться к христианству. Именно по этой причине фарисейский Синедрион торопится издать сборник тайных знаний – Талмуд, чтобы отделить евреев от других народов. Талмуду придается «божественный» в кавычках авторитет, исполнение которого выше закона Моисея, принимаемого христианами. Своей системой толкования Акиба ввел в Талмуд Каббалу, и Каббала стала душой Талмуда. Теперь через Талмуд каббалисты получили возможность открыто распространять идеи своего тайного халдейского учения на всех евреев и через выявление «скрытого смысла» в кавычках Писания путем аллегории, символа, толкования, расшифровки, навязывать им языческое и антихристианское мировоззрение. Новым законом, созданным трудами иудейских мудрецов и зафиксированным в Талмуде, евреи обязаны были подчиняться под страхом проклятия или даже смерти. Талмуд стал стеной, отделившей евреев от остального мира. Используя Талмуд, иудейские вожди достигли двойной цели. Во-первых, Библия у евреев вытеснилась Талмудом, дабы верующий иудей не познал из Священного Писания, что на Христе исполнились все пророчества, и не надо ждать другого Мессию. Во-вторых, усилилась власть раввинов, которая замыкала евреев в узкий национальный круг, учила ненависти к другим народам и особенно к христианам. Решительные меры против христиан впервые декретировал Синедрион в Ямнии. Чтобы прекратить всякое общение между иудеями и христианами и тем самым предупредить обращение в христианство, евреям было запрещено принимать от христиан даже хлеб, мясо или вино. А в каждодневную молитву евреев была введена формула проклятия против христиан. Молитвы проклятия читались еще при раби Гамлиэле II, конец первого, начало второго века, на одном из заседаний Ямнинской академии. Еврейская энциклопедия сообщает, что молитвы эти первоначально были направлены против изменников национальной религии, под которыми подразумевались иудеи-христиане. Читаем в еврейской энциклопедии «Шемане Эсре». Молитвы проклятия вменялось в обязанность читать трижды в день – утром, когда встают, в полдень и вечером. При окончании молитвы в синагогах христиане также предаются анафеме. На них призываются все беды, подобные тем, которыми Господь некогда поразил Египет. Святой Иустин Философ упоминает об этих молитвах в диспуте с иудеем Трифоном. О молитвах проклятия сообщает и прославленный православной церковью святой Епифаний, родом из евреев, 4 век, обратившийся в христианство и занимавший в течение 55 лет епископскую кафедру на острове Кипре. Святой Епифаний, как бывший нехристианин, был хорошо знаком с подобным молитвенным ритуалом. Эти решения Синедрион разослал по общинам к сведению и исполнению. Молитвы против христиан произносятся ежедневно и поныне. Однако в новых еврейских молитвенниках многие слова проклятия отсутствуют. Они встречаются только в прежних изданиях, но раввины знают их наизусть. Для наглядности приведем тексты некоторых из таких молитв. «Отними, Боже, у христиан надежду счастья. Пусть они погаснут во мгновение ока, пусть погибнут до единого». Или еще: «Да возмутит Бог мысли и советы врагов наших христиан мечом, войной, голодом, мором и всякими тяжкими карами». Конец цитаты. Впоследствии эти молитвы были введены в ритуалы церкви сатаны. Во время черных месс и литургии Астарты возглашается: «Да будут прокляты Адонаи и его Христос, да будет благословен Люцифер, добрый Бог», и громогласно воспевается кощунство и хула на Христа, Спасителя мира. Это цитата из книги Николая Евгеньевича Маркова «Войны темных сил», изданная в Москве в 2002 году. Раввины стали требовать от правоверных евреев презирать священные книги христиан, глумиться над их святынями, проклинать Иисуса Христа, называемого в талмудических источниках как Иисус Назарей. Во всех иудейских учебных заведениях первым делом прививалась ненависть ко Христу. Как отмечает еврейская энциклопедия конца XIX века, цитата, «в еврейских легендах, в Талмуде, в проповедях и синагогах имеется тенденция умалять личность Иисуса Христа, приписывать ему незаконное рождение, колдовство, ложь и позорную смерть». Конец цитаты. До XVI века все издания Талмуда были полны злобных изречений против Христа и потому нередко вызывали возмущение и среди христиан, и среди здравомыслящих честных евреев. Поэтому с XVI века очередное издание Талмуда было очищено цензурой от некоторых таких мест. Талмудисты ограничились здесь тем, что переиздали отдельной книгой вычеркнутые богохульства и вставляли их в книги, находившиеся в их распоряжении. В 1631 году Верховный Синод в Польше постановил, цитата, «ничего не печатать в будущих изданиях Мишны или Гемары, что имеет отношение, хорошее или дурное, к деяниям Иисуса из Назарета. Мы повелеваем на будущее время подобные места в Талмуде заклеивать белой бумагой, а при печатании места, трактующие об Иисусе Христе, оставлять совершенно белыми. Это даст понять каждому раввину существование пропуска, который при обучении молодежи должен быть дополнен из устного предания». Конец цитаты. И веками учили устно злобному хулению Христа и Богоматери и воспитывали в народе дух ненависти к истинному еврейскому мессии. Во время Второй Иудейской войны Акиба сумел избежать ареста со стороны преследовавших его римских властей и некоторое время скрывался в городе Лидде, где тайком собрал на чердаке одного из домов новый Синедрион, который твердостью организации превосходил прежний. После смерти Акибы ученики его действовали не хуже его самого. Председатель нового Синедриона, именовавшийся патриархом, развил свою власть до небывалой степени. Ведению Синедриона стала принадлежать практически вся жизнь еврейского народа во всех ее проявлениях, от религиозных, государственных, политических, до семейных и бытовых. Глава Синедриона имел право, кроме всех своих властных функций, как царь, взимать подати с иудеев, в какой бы стране они ни жили. Синедриону принадлежало право жизни и смерти над всеми евреями. Власть Синедриона опиралась на синагогу и раввинов, а кодексом, регулирующим все стороны жизни евреев, стал Талмуд. Синагога являлась не столько религиозной, сколько национально-общественной организацией, своего рода клубом, заменившим священное богослужение, в котором древние иудеи обращались к истинному Богу. В этой структуре раввин был не священником, а своего рода национальным организатором. В функции раввина входило не столько богослужение, сколько организация евреев по национально-религиозному признаку. Говоря современным языком, синагога стала своего рода партийной школой, а раввин – секретарем партийной организации. Раввин наблюдал за соблюдением евреями различных национальных и религиозных правил, следил за расовой чистотой, а в случае отступления от талмудического закона доносил об этом вышестоящим властям, которые принимали к нарушителю карательные меры. Как писал еврейский историк Костейн, цитата, была создана общинная автономия, и власть государства заменена другой, более надежной и стойкой, твердым и безжалостным режимом на основе беспрекословного исполнения всех ритуальных предписаний. Конец цитаты. Система тайной иудейской власти, осуществляющей полный контроль над еврейством и ориентированной на противостояние всем неевреям, воплотилась в Кагале. Кагал, в переводе с еврейского, это собрание еврейских мирских старшин, род думы, правления. Верхняя, официальная и легальная часть Кагала совершенно не отражала истинного могущества и всесилия руководивших им раввинов, получавших инструкции от Синедриона.